В последнее время мы все чаще и чаще говорим о необходимости духовного пробуждения в нашем обществе. Говоря о пробуждении в обществе в целом, мы часто забываем о том, что речь идет о каждом из нас индивидуально. Именно поэтому в программе «Свет надежды» мы начинаем новый цикл программ «Лестница духовного восхождения». Я верю, что вместе с нами из недели в неделю вы увидите, как это преобразование происходит не за один день, но происходит постепенно, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, мы поднимаемся к высотам божественной истины.
Наша жизнь похожа на бегство. Мы бежим от самих себя. Мы бежим от Бога. Есть люди, которые бегут неосознанно. Они сами того не понимают, что они делают. Они пытаются заглушить этот вакуум внутри их сердца, внутри их разума наркотиками. Другие пытаются заглушить этот голос, это чувство вины, это бегство от Бога алкоголем. Они думают, что если они выпьют этот стакан водки, то тем самым разрешат все свои проблемы. Но есть и другие. Есть те, которые бегут от Бога сознательно. Они делают этот выбор. Они принимают решение, что Бога не существует. Они осознанно говорят себе, говорят своей совести, своему сознанию: «Я голос Бога не слышу, слышать не хочу и никогда его не услышу». Мы называем это атеизм. Есть разные формы атеизма. Есть агрессивный, милитаристский атеизм, через который прошло наше общество. Есть атеизм другого типа, так называемый светский гуманизм, когда мы говорим: «Да все в моей жизни нормально, все у меня в порядке, я нормальный человек, у меня хорошая работа, хорошие дети, хорошая семья, все я делаю правильно, зачем мне нужна Библия, зачем мне нужен Бог, все в моей жизни нормально». Есть и религиозный атеизм. Атеизм, когда человек, приняв Христа в свою жизнь, в свое сердце, затем не испытывает необходимости в божественной силе. Он просто идет уже по накатанному. Религия становится для него рутиной. Но когда я сегодня говорю об отрицании Бога, я, конечно, имею в виду сознательное, атеистическое отрицание Бога. Когда мир сегодня кажется настолько уверен в себе, если вы внимательно следите за научными событиями последнего времени, то видите, что ученые, исследователи все меньше и меньше ощущают свою необходимость в Творце. В особенности с развитием биологии, когда кажется, что вот-вот ученый мир подошел к возможности воссоздания жизни или продолжения жизни, или так называемое клонирование, которое сегодня столь популярно в обсуждениях среди политических кругов, религиозных и нравственных, то людям кажется, уже Бога не надо. Мы можем клонировать человека из простой одной клетки. Я слышал, как в одном из журналов был опубликован якобы диалог, который состоялся между учеными и Богом. Ученые собрались вместе и пригласили Дарвина, чтобы он вместе с ними поучаствовал в этой дискуссии. И они говорят Дарвину: «Дарвин, тебя весь мир знает как человека, который нашел объяснение происхождению жизни на Земле, нашел альтернативу креационизму. Таким образом, мы здесь посовещались между собой и решили тебя делегировать, чтобы ты поговорил с Богом и объяснил Богу, что больше он нам не нужен. Мы уже продвинулись настолько вперед в изучении Вселенной, космоса и организма человека. Поди, скажи ему, пусть он занимается другими делами, нам он больше не нужен. И Дарвин начинает этот разговор с Богом и говорит ему: ты знаешь, ты, Творец, нам больше не нужен, мы тут посоветовались, поняли, что мы без тебя хорошо обходимся, и таким образом считаем, что ты нам больше не нужен. Но мы знаем о том, что наш Господь никого не насилует, и он говорит Дарвину: ну хорошо, ладно, пожалуйста, но прежде чем я удостоверюсь, что вы действительно можете сами по себе хорошо существовать, давай договоримся, давай посмотрим, кто сможет лучше создать нового человека, вы ли со своим клонированием или я. Дарвин говорит: хорошо, нет проблем, сейчас мы это проэкспериментируем, и нагинается, чтобы подобрать горстку земли с элементами химическими. А Господь ему говорит: да нет, нет, подожди, Дарвин, земля это моя, ты из своей земли попробуй человека создать. Сегодня, может быть, это звучит юмористически, но на самом деле мы бежим, так же, как бежал Лев Николаевич Толстой, известный русский писатель, в исповеди писал в своей: «Я как будто жил, жил, он пишет, шел, шел и пришел к пропасти, и ясно увидел, что нет ничего впереди, кроме погибели». И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что нет впереди ничего, кроме обмана и настоящих страданий, и настоящей смерти, полного уничтожения, писал Лев Николаевич Толстой в своем поиске духовном, пока он не приходит к заключению своей исповеди, когда он говорит: я понял одно, жизнь лишь только в Боге. И обратите внимание, как он здесь, в этой исповеди, делает акцент на то, что впереди пропасть. И он же, если я не ошибаюсь, Лев Николаевич Толстой в одном из своих произведений приводит интересную притчу. И в этой притче он рассказывает как бы о жизни человека, суммируя ее тем, что описывает бегущего человека. Человек бежит и попадает в эту пропасть, о которой он только что писал в исповеди. И оказавшись на краю этой пропасти, человек, видя, что внизу тьма и неизвестность, он хватается за висящие растения, за какие-то ветки. И висит этот человек над пропастью, смотрит вниз и присматривается, видит, там лев сидит. Смотрит наверх, видит, что выбраться ему невозможно. Он держится за эти кусты, за эти ветки, наблюдает внимательно и видит, что помимо того, что надежды ему выбраться мало, внизу лев сидит, он присматривается и видит, как две мышки. Одна мышь белого цвета, а другая мышь черного цвета, символизируя день и ночь, поочередно подбегают к этим веткам и кустам и грызут эти ветки. И вот-вот, кажется, уже не останется ничего, чтобы могло удержать его над этой пропастью. Он слышит рев этого льва внизу. Он видит этих мышей, которые подгрызают то, за что он держится. И при этом он замечает, что рядом растет другой куст, куст гречихи. И с этого куста стекают капельки меда. И вися над этой пропастью, на краю смерти, он протягивается, открывает рот и пытается глотать эти капельки меда, чтобы найти хоть какое-то удовлетворение в этой жизни. Вот так он видит нашу жизнь. Жизнь, когда мы бежим от Бога, жизнь, когда мы на краю этой пропасти, но пытаемся найти хоть какие-то еще временные мелкие развлечения, удовольствия, чтобы хоть как-то скрасить ту безысходность, перед которой мы оказываемся без Бога. И мы видим это бегство от Бога, которое начинается еще с первых страниц Библии. Посмотрите в своих Библиях. Откройте книгу «Бытие», самое начало, третью главу. Мы видим наших прародителей. Прародителей, которые получили от Бога все, о чем только может мечтать сотворенное существо. Они получили любовь Его, получили благодать Его, получили все творение в руки, в управление свое. Но в результате искушения и в результате грехопадения они оказываются перед этой пропастью. И мы видим в третьей главе книги «Бытие» в восьмом стихе. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями». Что они делают, когда слышат голос Бога? Они бегут, они скрываются от Бога. То, что сегодня повторяет мир, то, что сегодня мы с вами повторяем, мы видим, что мы переняли это от наших прародителей, как они бегут от Бога, когда слышат Его голос, когда они пытаются скрыться от Него. Точно так же и мы сегодня бежим от Бога. Почему? Потому что природа, которую мы унаследовали, это природа, отчуждающая нас от всего святого, от всего чистого, от всего красивого. Посмотрите в Новом Завете, как апостол Павел пишет об этом в послании к римлянам, в 8 главе. Откройте книгу Священного Писания, посмотрите, 8 глава. Апостол Павел, рассуждая о своей жизни, о той борьбе, через которую он сам проходит лично, переживая это внутреннее напряжение в самом себе, он говорит в 7 стихе 8 главы, «Потому что плотские помышления есть что? Вражда, он говорит, вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются и не могут». Он говорит, мы унаследовали, это в нашей природе. Мы родились такими в этот мир, когда мы детишек наших рожаем в этот свет, в этот мир. Они уже перенимают от нас этот эгоизм, эту вражду против Бога, эту борьбу против Бога. И потому они тоже сталкиваются с теми же искушениями, с теми же проблемами и бегут точно также от Бога. Мы отчуждены от Бога. Есть ли разрешение этой проблеме? Есть ли выход из этой ситуации? Лев Николаевич Толстой писал, что он обнаружил, что он стоит перед этой пропастью. Неужели это и все? Неужели это конец? Совершенно нет. Я рад тому, что в наших руках сегодня есть эта книга, есть Священное Писание, где в первой книге, в той же самой книге, в которой мы читаем о грехопадении наших родителей, читаем о том, как они бегут от своего Творца, я нахожу и ответ, который разрешает эту проблему отчуждения. Посмотрите вновь, обращаясь к книге «Бытие». В книге «Бытие» в 27, 28 главах мы видим интересную историю. История, которая помогает нам понять состояние человеческого сознания. Мы видим Иакова. Иакова, который желает получить благословение от отца своего. Иаков, который настолько желает сильно этого благословения, что вновь идет на грех. Слушает совет своей матери, идет на обман для того, чтобы обманным путем получить это благословение. И после того, как он обманул отца своего, получил благословение первородства, он в страхе бежит. Бежит, потому что знает, что жизнь его в опасности. Вы помните из этих глав, что брат его клянется убить его, потому что благодаря Иакову он лишается первородства, исполненный негодования, исполненный гнева, возмущения. Он желает убить своего брата. Иаков вынужден бежать, бежать из дома родителей своего, скрываясь, чтобы хоть как-то найти спасение своей жизни. И мы читаем в 28 главе, посмотрите, стих 10. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по этой лестнице. И вот Господь стоит на ней и говорит». То есть на самой вершине этой лестницы Иаков видит кого? Видит Господа Бога, стоящего на этой лестнице. И Господь говорит: «Я, Господь Бог твой, Авраама, отца твоего, Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Мы видим Иакова, который согрешил, Иакова, который обманул. Бремя вины лежит на его совести. Как это похоже сегодня на нас? Может быть, кто-то здесь сегодня пришел в этот зал и чувствует бремя вины. Может быть, за какой-то прошлый грех. Может быть, что-то совершенное в прошлом продолжает лежать тяжелым бременем греха на вашем сердце сегодня. Может быть, грех обмана. Может быть, грех прелюбодеяния. Может быть, грех неверности. Может быть, грех отступления от Бога. Может быть, грех полного безразличия к Слову Божию. Этот грех, который гонит нас по этой жизни. И мы бежим, пытаясь как-то скрыться от Бога, скрыться от Его голоса. Точно так же, как Иаков бежит от страха. Может быть, кто-то сегодня бежит от страха. Может быть, те проблемы, с которыми сталкиваемся мы сегодня, проблемы экономические, может быть, эти проблемы угнетают нас. Может быть, рост цен, когда мы видим, что происходит вокруг нас, когда мы видим, как растут цены на продукты, и когда смотрим на те доходы, которые мы получаем, и сравниваем свои зарплаты с теми расходами и с теми ценами, нам кажется: да как же можно завтра жить? Куда же завтра бежать? И мы бежим от этого страха. А может быть, страх и неуверенность за наш завтрашний день. И мы говорим: да нет в моей жизни ничего доброго. Нет в моей жизни ничего хорошего. Мы говорим: посмотрите на мою жизнь, сколько в ней грязи в моей жизни, сколько в ней нечистого, сколько в ней недоброго. И мы бежим, подобно Иакову, бежим, находим этот камень, кладем его себе в изголовье. Но на это место, на то место, где лежал, как мы назовем его, праведником назовем или грешником назовем Иакова? Грешник лежал. Грешник лежал, который только что обманул отца своего. Грешник лежал, который совершил преступление. Грешник этот лежит, бежит от самого себя. И на это место приходит сам Господь. Приходит Господь точно так же. Точно так же Он приходит, как Он пришел к Адаму и Еве. В этой же самой третьей главе книги «Бытие» мы видим, давайте вновь обратимся к книге «Бытие». Посмотрите, вот третья глава, мы видим с 7 стиха. «Увидели они, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Бога, ходящего в раю во время прохлады». И стих 9. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал». Что Он сказал? «Где ты?» Господь ищет их, преступников. ищет тех, которые отвернулись от Него, согрешили против Него. Он ищет их и спрашивает, где вы, Адам, где ты? Он говорит, Ева, где ты? Вы мои дети, вы нужны мне. Точно так же он приходит на это место, где лежит Иаков, лежит этот грешник, и показывает ему разрешение этой проблемы, проблемы безысходности. Он открывает перед его глазами лестницу, лестницу, по которой он видит ангелы Божии поднимаются от этой грешной земли, поднимаются к Богу, который стоит на вершине этой лестницы. И вновь он видит, они опускаются к нему. Он видит это непрерывное общение, взаимоотношение, которое Господь не желает прервать с этим миром. Он видит, как Господь ищет каждого из нас в этом восстановлении. Мы видим, как сам Господь Иисус Христос подчеркивает эту мысль о том, что Он есть это восстановление. Мы пытаемся восстановить себя сами. Люди разными путями пытаются восстановить свою духовную жизнь. Вы знаете о том, что существуют разные приемы и йоги, да? Наверное, йогу вы слышали, медитацию, о том, что в результате медитации или каких-то восточных религий или восточных приемов можно восстановить покой в душе своей, можно мир найти в душе своей, или через нравственное самосовершенствование можно изменить свою жизнь или семью свою. Ничего, друзья мои, ничего из этого не принесет нам разрешения, если мы не осознаем, что любые наши человеческие потуги, они эгоистичны. Когда мы идем к Богу с эгоистичным желанием, лишь только получить от Него что-то взамен, то мы похожи на разговор, который вновь как бы состоялся между Богом и этим маленьким мальчиком. Маленький мальчик как бы в молитве, в рассуждении обращается к Богу и спрашивает Его: «Господи, что для Тебя миллион лет?» И Господь отвечает ему и говорит: «Миллион лет? Миллион лет для меня как одна секунда. Одна секунда, и это целый миллион лет». А тогда мальчик спрашивает его: «Господи, а что для тебя миллион гривен?» А Господь отвечает ему и говорит: «Да это для меня как одна копейка». А мальчик говорит: «Отдай мне такую копеечку». А Господь говорит: «Через одну секундочку». Точно так же, когда мы ищем Бога эгоистично, мы теряем ощущение того, что не в подарках, которые мы от Бога получаем, не в чудесах, которые к нам с неба свалятся, но лишь только, как мы видим в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 51 стихе, Иисус Христос разговаривает с Нафанаилом. И здесь Он говорит ему, этот 51 стих, послушайте, и говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Он показывает ученику своему, что Он есть это звено, это лестница духовного единение.
Расскажи нам, Иисус, как ты жил с людьми, как греховный тяжкий груз Бога не затмил. Как ты нес благую весть в гибнущем краю, и в ответ на ненависть жизнь отдал свою. Как ты нес благую весть в гибнущем краю, и в ответ на ненависть жизнь. нам, Иисус, как ты их любил. Тех, кто распинал, как трус, даже их простил. Им ты нес благую весть в гибнущем краю, и в ответ на ненависть жизнь отдал свою. Им ты нес благую весть в гибнущем краю, и в ответ на ненависть жизнь отдал свою. Научи нас, Иисус, в этом мире жить, сатаны отбросив груз, лишь тебе служить и нести благую весть в гибнущем краю. Ответ на ненависть жизнь отдать свою и нести благую весть в гибнущем краю. И в ответ на ненависть жизнь отдать свою.
Приглашаю вновь обратиться к Господу в молитве. Господь наш, Ты открываешь перед нами лестницу духовного восхождения и Сам идешь к нам навстречу. Научи нас, Господи, и дай силы нам идти к Тебе, чтобы преобразиться духовно и стать новыми детьми Твоими. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
Благодарю вас, что вместе с нами вы стали участником программы «Свет надежды». Вместе с нами вы поднимались по ступеням духовных истин. Я верю, что это слово произведет перемену в вашей жизни. Я хочу пригласить вас, чтобы вы писали нам о ваших молитвенных нуждах. Мы получаем сообщения от людей с разных стран, с разных мест. Сообщения о том, как сила Божия произвела перемену в их жизни, как они изменились духовно, как они окрепли физически. Пишите нам. Мы будем молиться вместе с вами. Я верю в силу молитвы. Я верю в силу Божьей благодати. Вы можете писать нам также для того, чтобы получить уроки по изучению Священного Писания. Вы можете писать по тем адресам, которые указаны на экранах телевизоров, а также по электронному адресу info@svet.tv. Пусть Господь благословит вас в изучении Его Слова.